Она подумала о том, чтобы оставить записку Олдену, объяснить, куда она ушла, но решила, что Олден, скорее всего, дойдет до всего сам, пусть и не сразу. Прикидывая про себя текст: «С первого дня зимы я вижу твоего отца, и он говорит, что умирать совсем не страшно. Во всяком случае, я думаю, что он это говорит». Стелла вышла в белизну дня. Ветер набросился на нее, и она едва успела схватить кепку Олдена. Иначе ветер ради шутки сорвал бы ее с головы и унес прочь. Холод, казалось, отыскивал каждую щелочку в одежде и заползал в нее. Сырой мартовский холод, пахнущий мокрым снегом. По склону холма Стелла спустилась к бухте, стараясь шагать по пятнам золы и уголькам, рассыпанным Джорджем Динсмором. Однажды Джордж получил подряд на расчистку дороги в голове енота, но во время сильного снегопада в 1977 году перебрал ржаного виски и своим грейдером сшиб не один, не два, а три столба. В итоге в голове 5 дней не было света. Стелла помнила это странное зрелище. Полная темнота на другой стороне протоки. Они-то привыкли видеть на том берегу яркие огни деревни. Теперь Джордж работал на острове. Поскольку грейдера здесь не было, он не мог причинить большого вреда. Проходя мимо дома Рассела Боуи, она увидела приникшую к окну Мисси, бледную как молоко. Помахала ей рукой. Мисси ответила тем же. Стелла сказала бы им: «На острове мы всегда держались дружно. Когда у Герда Хейнрида лопнул сосуд в груди, мы целое лето отказывали себе во всем, собирая деньги на операцию, которую ему сделали в Бостоне. Но зато Герд вернулся живой, слава богу. Когда Джордж Динсмор посшибал эти столбы и электрокомпания наложила арест на его дом, мы позаботились о том, чтобы расплатиться с электрокомпанией и обеспечить Джорджа работой. Так что ему хватало на сигареты и выпивку. Почему нет? Другого занятия, кроме как пить, в свободное время он не находил, но работы не боялся, вкалывал как лошадь. Вот столбы он повалил только потому, что расчищать снег пришлось поздним вечером, а вечерами Джордж трезвым не бывал. Его отец, по крайней мере, продолжал его кормить. Теперь Мисси Боуи родила еще одного ребенка. Может, она останется здесь, будет жить на пособие. Скорее всего, этих денег на жизнь не хватит, но тогда ей помогут. Может, она и уедет, но здесь она точно не умрет с голоду. И послушайте, Лона и Холл, если она останется, если зацепится за этот маленький мир с маленькой протокой по одну сторону и большой по другую, в чем-то ей будет легче, чем подавать суп в Льюистоне, пончики в Портленде или коктейли в Нэшвилл-Норт в Бангаре. И мне уже достаточно много лет, чтобы знать, о чем именно идет речь. Я толкую о жизненном укладе, даже о самой жизни». Они приглядывали друг за другом и в остальном, но об этом Стелла не стала бы говорить своим правнукам. Дети этого бы не поняли, так же, как Лоис и Дэвид, хотя Джейн знала, что к чему. Когда у Нормана и Эти Уилсон родился ребенок-дебил с монголоидными чертами лица, плавающими глазами, головой в рытвинах, вывернутыми ножками, преподобный Маккракен пришел и окрестил ребенка. А днем позже появилась Мэри Додж, повитуха, принявшая добрую сотню родов. Норман увел Эти в бухту, чтобы посмотреть на новую лодку Фрэнка Чайлда. Эти пошла, хотя едва передвигала ноги, но у двери остановилась, посмотрела на Мэри Додж, которая спокойно сидела у колыбели и вязала. Мэри подняла голову, их взгляды встретились, и Эти разрыдалась. «Пошли», — поторопил Норман, по голосу чувствуя, что он расстроен. «Пошли, Эти, пошли». Когда же они вернулись часом позже, ребенок умер. Прямо в колыбельке. Во сне. Господь Бог избавил его от страданий. А за много лет до этого, до войны, во времена депрессии, 3 маленькие девочки, возвращаясь домой из подготовительного класса, встретили мужчину, который обещал показать им колоду карт с изображением разных собачек, если они пойдут с ним в кусты. А в кустах мужчина говорил каждой, что сначала они должны потрогать его штучку. Одной из этих девочек была Герт Саймс, которая в 1978 году удостоилась титула «Учитель года штата Мэн» за успехи в средней школе Брансуика. Герт, тогда пятилетняя, сказала отцу, что у мужчины недоставало пальцев на руке. Вторая девочка с ней согласилась, третья ничего такого не заметила. Стелла помнила, как в один летний грозовой день Олден ушел, не сказав куда, хотя она и спрашивала. Выглянув из окна, она увидела, как Олден встретился с быком Саймсом, а потом к ним присоединился Фредди Динсмур. На берегу бухты она углядела своего мужа, хотя с утра отправила его в море. Подошли другие мужчины, человек 10. Среди них Стелла заметила и предшественника преподобного Макракена. И тем же вечером около Слайдерс-Пойнта, там, где скалы торчат из воды, как драконьи клыки, нашли утонувшего мужчину по фамилии Дэниэль. Большой Джордж Хейвлок нанял этого Дэниэла, чтобы тот помог ему подправить фундамент. Приехал он из Нью-Хэмпшира, умел ладить с людьми, нашел себе приработок, и после того, как Большой Джордж рассчитался с ним, даже ходил в церковь. «Вероятно, — говорили все, — Дэниэл пошел прогуляться к Слайдерс-Пойнту, поскользнулся на мокром граните и свалился в воду. Сломал шею и разбил голову. Похоронили его на острове, и предшественник преподобного Макракена прочитал над его могилой молитву, упомянув, каким хорошим работником был усопший и как усердно трудился, несмотря на то, что на правой руке у него недоставало двух пальцев. Затем он благословил покойника, после чего все, кто присутствовал на похоронах, собрались в зале муниципалитета, где пили пунш и ели сэндвичи с сыром. И Стелла так и не спросила своих мужчин, что они делали в тот день, когда Дэниэл свалился с обрыва в Слайдерс-Пойнте. «Дети», — сказала бы она своим правнукам, — «мы всегда держались друг за друга. Иначе не могли, потому что протока была шире в те дни, и когда ревел ветер, неистовствовал прибой, да еще рано темнело, чего уж скрывать, мы чувствовали себя такими маленькими пылинками перед взором Господа. Естественно, мы держали за руки, стоя плечом к плечу. Мы держали за руки, дети, а если и случалось, что у нас возникали мысли, а зачем все это надо, достоин ли остров нашей любви, то причиной тому был рев ветра и грохот прибоя долгими зимними ночами. Мы боялись. Нет, у меня никогда не возникало желания покинуть остров. Я жила здесь, и протока была шире в те дни». Стелла спустилась к бухте. Посмотрела направо, налево. Ветер раздувал ее пальто, словно флаг. Если бы она кого-то увидела, то пошла бы дальше к скалам, хотя они блестели коркой льда. Но бухта пустовала, и Стелла зашагала вдоль пристани, мимо старого лодочного сарая Саймса. Дошла до края, постояла, подняв голову. Ветер рвал с ее головы кепку Олдена. Билл ждал ее, призывно махая рукой. А за ним, за протокой, Стелла видела церковь, высевшуюся над головой енота. Ее шпиль почти сливался с серым небом. С кряхтением она села на край пристани, поставив ноги на смерзшийся снег. Ее сапоги чуть продавили его. Стелла поглубже натянула кепку Олдена, ветер очень уж старался сорвать ее, и направилась к Биллу. Один раз собралась уже оглянуться, но передумала. Испугалась, что не выдержит сердце. Она шагала, снег скрипел под ногами, она чувствовала, как под ним потрескивает лед, и Билл по-прежнему маячил перед ней, звал к себе, хотя расстояние до него не сокращалось. Она кашлянула, харкнула кровью на белый снег, покрывавший толщу льда. Теперь протока простиралась по обе стороны, и впервые она могла прочесть вывеску «Снасти и лодки Стентона» без помощи бинокля Олдена. Она видела автомобили, снующие взад-вперед по главной улице головы енота, и с изумлением думала: «Они могут ехать куда захотят. В в Портленд, Бостон, Нью-Йорк. Такое представить себе невозможно, но она почти представила себе дорогу, уходящую вдаль, раздвигающую границы мира. Снежинка закружилась у нее перед глазами. Другая, третья. Скоро посыпал легкий снежок, и она шла в сияющей белизне. Голову енота она теперь видела сквозь белую пелену, которая, правда, иногда исчезала. Она поправила кепку Олдена, и снег с козырька запорошил ей глаза. Ветер вихрями поднимал снег с наста, и в одном из силуэтов Стелла увидела Карла Абершема, который утонул с мужем Хэтти Стоддарт на танцовщице. Скоро, однако, сияние исчезло, поскольку снег повалил сильнее. Главная улица постепенно растворялась в нем, пока не пропала совсем. Какое-то время Стелла еще различала церковь, но потом исчезла и она. Дольше всех сопротивлялась снегопаду ярко-желтая вывеска снасти и лодки Стентона, где также продавались моторное масло, туалетная бумага, итальянские сэндвичи и Будвайзер. Но и тут природа взяла верх. Теперь Стелла шагала в бесцветном мире, окутанная серо-белой снежной завесой. «Как Иисус по воде», — подумала она и, наконец, оглянулась, но остров тоже пропал из виду. Она еще видела цепочку своих следов, которые быстро выглаживал снег. А больше ничего. Абсолютно ничего. Она подумала, «Это буран. Ты должна быть внимательна, Стелла, а не то никогда не дойдешь до материка. Будешь ходить кругами, пока не замерзнешь до смерти». Она вспомнила, как Билл как-то говорил ей о том, что, заблудившись в лесу, надо притвориться, что охромел на правую ногу, если ты правша, или на левую, если левша. Иначе эта самая нога начнет водить тебя кругами, а ты не поймешь этого, пока не вернешься на прежнее место. Стелла решила, что ей этот совет не пригодится. По радио сказали, что снег будет идти и сегодня, и завтра, так что она едва ли сможет понять, что вернулась назад. Ветер занесет ее следы. Рук она уже не чувствовала, несмотря на две пары рукавиц. Замерзли и ноги. В какой-то момент это даже радовало. Раздувшиеся от артрита суставы больше ее не беспокоили. Стелла начала припадать на правую ногу, дабы добавить нагрузку на левую. Коленные суставы еще не замерзли и вскоре начали подавать сигналы бедствия. Седые волосы развивались за спиной Стеллы. Она закусила губы. Зубы она сохранила все, за исключением четырех, и смотрела прямо перед собой, ожидая, когда же из летящего снега появится ярко-желтое пятно вывески с черными буквами. Не появилось. Какое-то время спустя она заметила, что белизна дня начала постепенно сереть. Снег валил все сильнее, гуще. Ноги еще доставали до наста, пробивая 5 дюймов свежевыпавшего снега. Она глянула на часы, но те встали. Стелла вспомнила, что забыла завести их утром, впервые за 20 или 30 лет. Может, оно и к лучшему. Часы эти достались ей от матери. И Олден дважды относил их в голову енота к мистеру Дости, который всякий раз сначала восхищался ими, а потом чистил. По крайней мере, ее часы побывали на материке. Впервые она упала через 15 минут после того, как заметила, что начинают сгущаться сумерки. Какое-то мгновение она постояла на четвереньках, упираясь в снег руками и коленями. Подумала, они прилечили, свернувшись калачиком, вслушиваясь в завывание ветра. Но решимость, которая погнала Стеллу на материк, подняла ее на ноги. Она стояла наперекор ветру, глядя прямо перед собой, надеясь, что ее глаза увидят. Но они ничего не видели.
«Скоро стемнеет».
Ладно, она сбилась с пути.
Забрала в одну или другую сторону. Иначе она уже добралась бы до материка. Однако Стелла не верила, что очень уж сильно отклонилась от нужного направления, что шагает параллельно материку или даже повернула к Козьему острову. Встроенный в голову компас шептал, что она взяла влево. Стелла, однако, полагала, что она все-таки приближается к материку, пусть и не по прямой, а по диагонали. Этот же компас хотел, чтобы она повернула направо. но Стелла двинулась прямо, прекратив хромать. Вновь закашлялась, отхаркнула кровь. 10 минутами позже, уже заметно стемнело, а снегопад все не унимался, Стелла упала во второй раз. Попыталась подняться. Поначалу попытка не удалась. Потом она все-таки выпрямилась. Постояла, качаясь на ветру, по колено утонув в снегу, борясь с дурнотой, волнами накатывающей на нее. Возможно, слышала она не только рев ветра, но именно он наконец-то сорвал с ее головы кепку Олдена. Она извернулась, чтобы схватить кепку, но ветер без труда подкинул ее ввысь и унес в сгущающуюся тьму. Пару раз мелькнула оранжевая изнанка, потом кепка упала в снег, покувыркалась по нему, поднялась и исчезла. И теперь седые волосы Стеллы свободно развивались под ветром.
«Все нормально, Стелла», — сказал ей Билл.
«Ты сможешь надеть мою шляпу». Она ахнула и оглядела окружающее ее белое марево. Упрятанные в рукавице руки поднялись к груди. Она почувствовала, как острые коготки царапают сердце. Стелла ничего не увидела, кроме снежных вихрей, но внезапно ветер взревел, словно дьявол, и из серых сумерек появился ее муж. Поначалу она увидела только движущиеся в снегу пятна цвета — красное, черное, темно-зеленое, светло-зеленое. Затем эти цветовые пятна трансформировались в пиджак, фланелевые брюки, зеленые сапоги. Существо галантно протягивало ей шляпу, и лицо его принадлежало Биллу, лицо, еще не тронутое раком, который и свел его в могилу. Может, она боялась именно этого? Боялась увидеть изможденную тень своего мужа, узника концлагеря с обтянутыми кожей скулами и провалившимися глазами?